нравственное, как духовное и физическое. И, соответственно, нравственное, безнравственное. Вот это вот очень важная дихотомия, к которой мы потом вернемся. Потому что весь разговор имеет смысл, если мы принимаем существование того и другого. Если есть нравственное и безнравственное, тогда возможен какой-то разговор. Наконец, сюда поближе, Володя. Не удаляйтесь от нас. Наконец, третье слово. Это этика. Это в русском определении учение о морали, да? Или нравственности, о ее развитии, истории и так далее. Нормах и прочее. Например, существует этика Аристотеля, там этика феодализма, ну и так и тому подобное. Всевозможные этики существуют. Ну и некая этика как совокупность норм поведения или, как говорят, мораль какой-нибудь общественной групповой. Ну, например, это тоже относится напрямую к нашей теме. Групповая мораль. Ну, например, существует врачебная этика. Да? То есть это профессиональная мораль. Вот второй сюжет, который, мне кажется, без которого вряд ли мы сможем продвинуться дальше, вряд ли обойдемся. Ну и потом в лексике идут ряды дополнительных слов, которые мы, может быть, можем здесь пользоваться или не будем пользоваться, это на ваше усмотрение. Это, ну, скажем, там долг, человек долга, соответственно, там обязанности, какая-то круг действий, да, совесть, есть честь, ответственность. Это все вот, кругу нашим. Ну и, наконец, есть другая система координат, в которой тоже можно рассуждать. Я забегаю опять вперед. Это очень близкое право, правовая. То есть это некая совокупность охраняемых норм и правил, регулирующих отношения между людьми. Вот. Ну и в философии, чтобы просто мы философские темы не брали, я просто обозначу, что в философии существуют различные этические, как бы философские учения. И там может быть, ну скажем там, я не знаю, кантовский нравственный императив, предположим, философии Канта, да, может быть, нравственный закон, опять-таки, у Канта, могут быть философии этические ценности, это все мы, надеюсь, не будем обсуждать. Есть философия разбирает добродетели, так называемые, ну там, добродетели справедливости, мудрости, например, да, которые относятся к этике. Верность, преданность, ну и все прочее. Важно только одно, что философская этика основана, это просто существо, существо всей проблематики, основана на идее свободы человека. Человек свободен, способен выбирать, поэтому он нравственно ответственен. Вот это такой постулат. Теперь дальше, что с художником? Что тут с художником? Ну, вы знаете, что был цех и была цеховая этика. Это пережиток средних веков, пережиток феодализма, как теперь кажется. Цеховая этика была очень строгой, но это этика коллектива. Как она устроена, все это знают, я не буду на этом останавливаться. Цеховая этика, я пропускаю все звенья, вперед. Цеховая этика сменилась потом романтической. Это уже ближе к нашему делу. Да? Это романтическая свобода. Все это сводится к простейшей формуле, которую вы знаете, поэт и толпа. Да? Ну и поэт или художник и толпа. Художник и чернь и так далее, как хотите выставляйте. Художник при этом обозначается как собеседник богов и муз. У него такое божественное безумие, это еще от Платона идет, основание, он такой медиум высших сил каких-то, он гений, соответственно, через него природа предписывает новые правила, и он вообще вносит новое в этот мир, поскольку он принадлежит какому-то другому высшему миру. И, соответственно, художник тем самым и противопоставлен костному миру, вот этому здешнему, миру моралистов, ханжей, филистеров, то есть он противопоставлен черни, толпе. Вот такая романтическая Ну, за это сам художник, конечно, платит. Может быть, платит жизнью в романтической идее, страданиями, там, своим одиночеством, непониманием в среде современников и так далее. Ну и так. Вот. В ситуации капитализма вся эта система координат практически не работает. Художник при капитализме – это производитель продукции для арт-рынка. В самом широком смысле. Если под арт-рынком понимать всю в целом систему искусства. Повторяю, арт-рынок – это сюда входит арт-критика, кураторство, сюда входит собирательство в музеях и тому подобное. Так вот, значит, художник – производитель продукции. Надо сказать, что это не очень далеко от нашего социализма, где художник был производителем, от официального статуса художника, производитель идеологической продукции. Так или иначе, это продуктивная деятельность художника. Он производит продукт, дальше, чтобы он превратился в продукт того или иного качества, так или иначе был оценен, вступает в систему искусства. В советское время это цензуры, выставкомы и все прочее, прочее, прочее. Сегодня это уже форма, как известно, пресса и так далее. В этой связи, поскольку при капитализме искусство – это продуктивная деятельность, стоит самый простой и, может быть, вот исходный вопрос, с которым, может быть, и мы могли бы… Юр, продвигайтесь к нам поближе, с которым могли бы и начать. Это то, что называется профессиональной этикой. Вот, казалось бы, самое простое. Так вот, капитализм как раз ставит под вопрос эту профессиональную этику. Вот профессиональная этика в капиталистических отношениях, она… в значительной мере оттесняется или вытесняется. Значит, ну вот что такое профессиональная этика? Самое простое, представьте себе, профессионала и любителя, чтобы было ясно. Вот любитель что-то любительски рисует или двумя пальцами наигрывает полюшко в поле, да, все в восторге, значит, его друзья и родители и все прочие говорят, ты просто дарование и сулят ему невероятное будущее. А для профессионала такого рода деятельность, вы смотрите и говорите, да, а вот это вот оформил обложку, это чистая халтура, а вот это вот сделанная композиция, это полная ерунда, потому что профессионально, как профессионал ты обязан был знать то-то, 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 да? Как бы это совершенно ясно. Ну вот, но особенность и суть состоит, что теперь капитализм отменяет вот это противопоставление профессиональное и любительское. Художник может быть дилетантом, любителем, непрофессионалом. Для того, чтобы его представить как художника, для этого профессиональная этика как бы не обязательно. Можно показать и таким образом. Вот. Вообще надо сказать, что как бы в культуре такого капиталистических замещений мы уже к этому привыкли. Потому что такой твердой идентичности и связанной с ней этикой как бы не то, что ее нет, но она каждый раз ставится под сомнение. На этом, кстати, построены все триллеры, если вы помните. Вы смотрите, там полицейский. Как бы по статусу полицейский обязан охранять порядок. А полицейский только тем занимается, что он, оказывается, убийца. Там мать, вместо того, чтобы воспитывать детей, она садист. Психиатр, вместо того, чтобы лечить, он как раз самый большой изувер. Ну и так далее, и так далее. То есть мы живем как бы... То есть в этой системе. Нас это развлекает, во всяком случае, вот это несовпадение. Но оно совершенно не случайное, потому что это самый удобный как раз способ как для разговора. А вот единственное, что капитализм признает вместо этики регулятором, это право. Вот это право. Вот один художник, например, сделал там, из ниточек, из спичечек или из чего-нибудь какую-нибудь сложную работу, повесил ее, да? А другой художник взял, подошел, и это все смахнул одной рукой. Он говорит, тот, кто смахнул, это мой творческий жест. Это я могу. Вот. А тот обижен, например. И решается вопрос не в плане этики, а исключительно в плане права. Он разрушил чью-то собственность. И вообще все, что принадлежит, вообще все эти вещи регулируются исключительно правом. Если кто-то съел, там, один художник сделал бутерброд, предположим, и выставил его сэндвич, на выставке, а другой не заметил, как он говорит, сломал его и съел, а совершил акт вандализма, решается не как этический сюжет, а как чисто правовой. Он разрушил чью-то собственность. Я сейчас упрощаю предельно, но я хочу сказать, регулятором выступает не этика при капитализме, а право. Это единственный регулятор. Вот. Ну и, соответственно, поскольку это все рынок, то основная как бы линия – это маркетинг тогда. Тогда стратегии. Стратегии художника, да, это главное. Причем любые. Стратегии, может быть, мистификации, стратегии, может быть, там, эксцессов, эксцентрики, глумления, сенсации, скандалы и тому подобное. Ну, художник. Скажем, в случае художников, других участников системы искусства, все становится сложнее. Скажем, если галерист мистифицирует и выдает одно произведение за другое, предположим, или принадлежащее другому художнику, то он несет юридическую ответственность, там уже другая система. Если, например, я вам просто привожу для системы координат. Если арт-критик, например, или эксперт оценивает произведение по другой шкале, то, соответственно, опять тот другой эффект у нас перед нами. Да? Он не может сказать «я эксцентрик». Он обязан оценить аутентичность. Если это принадлежит художнику X, а он говорит, что это не принадлежит, и тем самым снижает цену, предположим, то и напротив повышает. То это уже поступок правовой, а не этический, с точки зрения капитализма. И так все осталось. Так вот, тем не менее, есть все-таки какая-то, наверное, или может быть, если хотите, мы можем обсудить, кроме этики художника, наверное, есть еще этика профессиональная, профессиональная этика. Этика куратора, профессиональная этика галериста. Ну, обязан, наверное, галерист все-таки, если есть договор, выплачивать по нему. Или... Наверное.
Он обязан.
Обязан. С правовой точки зрения. А с этической обязан или нет? Ну и так далее, да? Есть этика арт-критика, очевидно. Я не знаю, есть или нет. Вот большой вопрос. Возможно, есть этика куратора, скорее всего, и, наверное, этика потребителя, потому что если это продукт, то у потребителя тоже есть некие этические обязательства по отношению. Итак, значит, вопрос мой следующий. Сумма, все, к чему я веду. Или мы говорим, в конце концов, должны подвести к тому, что как-то очертить существование, поставить даже под вопрос, возможно ли, этику художественного сообщества, то есть этику арт-системы, вот это все, да, профессиональную этику, повторяю, мы не говорим о каких-то моральных качествах того или иного человека, профессиональную этику. Или мы должны говорить и бороться, и думать исключительно о правовых вещах, то есть вот о правовых нормах, которые должны быть прописаны, может быть, они должны утверждаться там через Госдуму, может быть, через какие-то другие законодательные акты. Но если это так, то так. И тогда можно апеллировать к суду, апеллировать к каким-то другим инстанциям. Этика тогда здесь не при чем. Вот. Но тут я хочу вернуться к началу. Все, разговор об этике имеет смысл только при одном условии. Если мы принимаем эту дихотомию, нравственное и безнравственное. Если этого не существует, тогда вообще разговор об этике бессмысленен сам по себе. Вообще, вот как-то. Я думаю, что вы, наверное, с этим согласитесь. Ну вот, а дальше вот что? Ну дальше мы находимся все в ситуации того, что как бы нам капитализм подарил, это Герберт Маркузе называл, репрессивность толерантности, терпимость. Капитализм терпим ко всему, к любым эксцессам, к любой этике. Да-да, ну, на самом деле ко всему. Все превращается в рыночную ценность рано или поздно посредством определенных механизмов. Итак, значит, может ли быть, если хотите, еще одна тема, этическое сопротивление внутри вот нашего. Или, опять повторяю, вещь это совершенно бессмысленна, а надо думать только о правовом статусе художника, куратора и так далее, всех участников системы. Вот это я сейчас обозначу тему. Дальше у нас каждый имеет право высказаться, у меня есть единственное право, значит, прекращать ваши перебранки и следить за тем, чтобы каждый высказывался по очереди. И у меня есть право еще задавать вам попутные вопросы. Вот и все. Дальше я предлагаю с чего-то начать.